Говорит Радио Свобода.
Поверх барьеров с Дмитрием Волчиком.
Гости радиожурнала «Поверх барьеров» – российские и московские богемисты, переводчики с чешского языка Инна Безрукова и Сергей Скорвет. Добрый вечер. Вы приехали сейчас в Прагу для участия в семинаре богемистов. Расскажите, пожалуйста, об этом семинаре. Передо мной лежит список участников. Он очень впечатляющий. Помимо, естественно, переводчиков из России и других восточноевропейских стран, есть даже переводчики чешской литературы из Китая, из Вьетнама. Вот таких экзотических стран. Чем живут сейчас переводчики с чешского, что обсуждают на своем профессиональном сборище?
Да, мы действительно приехали для участия вот в этой акции. Она ежегодная, традиционная, происходит уже, ну, если так рыться в предыстории, то с незапамятных еще социалистических времен, на самом деле, эта традиция идет. В последнее время, конечно, она наполнилась совершенно новым иным содержанием. Ну, уже в нескольких таких вот встречах европейских переводчиков чешской литературы.
Теперь уже не только европейских.
А вот теперь уже было. Не только европейских. Вот с этого года прибавились участники из Китая, из Вьетнама. Мы участвуем уже в нескольких таких встречах. Эти встречи организуют, как бы это точнее перевести, обец чешских списывателей. Это община, если дословно, чешских писателей. То, что раньше такие организации в России приняты, или в Советском Союзе еще было называть союзом писателей, вот от этого наследия даже и в терминологии чешские писатели, те, которые, по крайней мере, собраны в этом творческом объединении, предпочитают отмежеваться и называют себя вот и терминологически иначе, не союз, община. Туда входит целый ряд известных писателей, может быть, из таких имен, которые что-то могут сказать российскому слушателю. Следует, конечно, в первую очередь назвать Людвига Вацулика.
Знаменитого автора манифеста «2000 слов».
Да, автор знаменитого манифеста «2000 слов» в 1968 году, с которого, в общем-то, и начались все те события, 40-я годовщина которых отмечается широко и в Чехии, да и в России.
Ну, тогда спрошу вас, Сергей Сергеевич, как отметили эту годовщину российские богемисты?
А ну вот как раз, например, публикации Людвига Вацулика. Вообще мероприятий, связанных с этой годовщиной, довольно много в России, в Москве в первую очередь, устраивал уже в течение всего этого года, начиная там с февраля, устраивал чешский центр в Москве, но при, конечно, при нашем активном содействии и при участии, и при посещении этих мероприятий не только нами, людьми, которые уже в возрасте, но и молодежи, я, по крайней мере, пытаюсь туда активно вовлекать своих студентов, и многие ходят. Но из таких ярких акций следует назвать целую серию таких ретроспективных показов чешских фильмов под названием «Золотые 60-е». Это название придумал и вообще автором этой идеи, и во многом исполнителем, так сказать, реализатором этой идеи стала нынешняя директор чешского центра Власта Смолакова, которая вообще вот, она недавно вернулась в Москву, раньше она работала в качестве культурного атташе посольства, и тогда активно пропагандировала чешскую культуру в России, но и сейчас она в новой должности этим продолжает заниматься. Это каждый месяц, ну, там целый ряд, конечно, у нее каждый месяц был целый ряд различных акций чешского центра, так или иначе связанных с тематикой 68-го года. Но, пожалуй, самое такое крупное начинание – это действительно вот ретроспектива чешских фильмов. Они все, эти 60-е годы – это время новой волны, когда вступали в кинематограф впоследствии знаменитые режиссеры чешские, или поначалу чешские, такие как Форман, потом перебравшийся в Америку, или
Вера Хитилова.
Да. или Ежи Мансел, наконец.
Ну, конец Мансел,
конечно. Вот, это фильмы их первые дебютные, которые гремели тогда, которые создали совершенно своеобразное явление чешского кино 60-х годов, очень известные в те годы и впоследствии. Ну, впоследствии эти фильмы в основном были запрещены к показу и в Чехословакии, и в России их не показывали. Многие вообще были в рамках вот этих мероприятий Чешского центра в этом году показаны впервые в России. Ну, по-чешски с переводом это шло. И так или иначе, все эти фильмы были связаны с 60-ми годами. Может быть, не напрямую, не обязательно там были в каждом фильме. Нельзя найти такие прямые политические намеки или какие-то аллюзии, ассоциации. Не всегда возникают. Но любой фильм, даже, например, один из первых, фильм Милоша Формана «Черный Петр», он просто он о жизни такого маленького чешского городка на начале 60-х годов. Он воссоздает просто атмосферу тех лет, жизнь тех лет, показывает, как жили люди. И, собственно, единственный это может быть намек на какой-то социальный подтекст можно усмотреть в том, что главный герой вот такой вот, его посылают на практику в магазин, где он должен следить за покупателями, чтобы они чего-то не украли, его это тяготит. Вот, может быть, такой намек на атмосферу слежения, ну, может быть, можно как-то связать.
Ну, не как в знаменитом фильме «Ухо», который был
запрещен. Нет, ни в коей мере. Нет, а в остальном это жизнь молодежи, они там ходят на свои дискотеки, увлекаются роком, «Битлз» там звучит много. И вообще такая просто жизнь. Но, с другой стороны, есть фильмы, в которых гораздо более отчетливо угадывается политика. Политические ассоциации и с тем, что происходило в 60-е в Чехословакии, и с более ранними годами, с политическими процессами 50-х годов. Там есть фильмы, которые прямо, хотя они могут быть вплетены там в исторические, так сказать, одежды, нам прямо намекают на это, либо прямо об этом. Эти фильмы еще будут показываться в Москве и в сентябре, и в октябре. Вот каждый месяц по неделе таких они показываются в Центральном доме художника на Крымском валу.
Ну, если, конечно, все будет нормально дальше с Центральным домом художника, да. Потому что судьба его пока не очень ясна, но мы все-таки надеемся, что в сентябре еще можно будет зайти в этот зал, да, и посмотреть, вот, в частности, эти чешские фильмы.
И вот будет показываться, например, там фильм «Жаворонки на нитке» по произведениям Богумила Грабола.
А вы переводили Грабола?
Грабола, да, Грабола переводили мы, и этот фильм тоже будет, естественно, в нашем переводе.
Я знаю, Инна Геннадьевна, вы перевели один из самых знаменитых чешских романов 60-х годов. Это «Крематор» Владислава Фукса, книгу, которая тоже стала фильмом в 67-м году. И этот фильм тоже показан сейчас в Москве.
Он пока еще не показан. Он как раз будет показан вот во второй части этого мероприятия. Можно зайти всегда на сайт чешского центра. Там есть расписание фильмов и вообще расписание всех их мероприятий. Вот. Это совершенно замечательный фильм, и на самом деле очень жаль, что его совсем не знают русские зрители, совсем не знают в России. Одна из главных практически ролей, вот, которую сыграл в своей жизни замечательный совершенно актер Рудольф Грушинский, он там играет главную роль. Но по-разному трактуют на самом деле этот образ пана Копферкингеля, потому что, конечно, я считаю, что изначально этот человек был абсолютно пустым, и он просто брал в себя то, что в него закладывали, но вот так получилось, что в него заложили фашистские идеи, и он стал
Далай-ламой.
Далай-ламой в конце, да, это уже на воображение, когда он уже совсем сошел с ума, но Далай-лама, это, конечно, тоже все не случайно, это все увлечение Гитлера всеми этими эзотерическими штуками. Книга о том, как на самом деле несложно свести человека с ума, если постоянно действительно бить в одну точку. Фильм черно-белый, и на самом деле из-за своей черно-белости, я считаю, он впечатляет гораздо
он не
больше,
мог бы быть
если
цветным,
бы он
да,
был
абсолютно.
Цветным. Да.
Говорит «Радио Свободы». Гости радиожурнала «Поверх барьеров» литературоведы и переводчики Сергей Скоровед и Инна Безрукова.
Я сегодня утром зашел в самый крупный в Праге книжный магазин, дворец книги, и посмотрел стенд, где выставлены произведения чешских писателей, переведенных на русский язык. Надо сказать, что очень впечатляющая подборка, ну, разумеется, Кафка, разумеется, Грабл, но много и других писателей, но все-таки ощущение такое, что есть какой-то очень ограниченный все-таки набор имен, которых переводят, переиздают. И за пределы этого набора, который стал известен в 90-е годы и установился в 90-е годы, за пределы этого набора, в общем, переводчики или издатели шагнуть боятся. Я не знаю, возможно, это ошибочное впечатление вот этим ассортиментом продиктованное. Что вы скажете, Сергей Сергеевич?
Ну, этот набор имен, на самом деле, установился, ну, может быть, для современности, для вот такого совсем нового среза 90-е годы, а так-то он становился раньше. И я немного этим занимался, и даже подготовил публикацию вместе с одним коллегой. Это как бы прозвучало уже на одной конференции здесь в Оломоуце, и по следам этого доклада будет там где-нибудь через год публикация на тему о том, как воспринималась чешская литература и вообще, каков был, соответственно, ну, сквозь призму литературы, образ Чехии в России, начиная с XIX века, хотя там есть выходы еще даже в более ранние времена у меня в этой части, и дальше через весь XX век и до ныне. Вот, в XIX веке это восприятие было в основном такое, если коротко сказать, славянофильское. И там был свой набор имен. Тогда старались знакомить российскую публику с авторами, которые, может быть, потом и для чехов уже столько не значили, и оказались частично среди списка этих авторов.
Дребишский, да?
Ну, такого типа. Они их довольно смешно называли. Например, там вот был такой автор, ну, он в основном был археолог, но тогда все писали попутные стихи тоже. Как археолог, он крупная личность XIX века в Чехии. Ян Эразим Воцел. Ну, вот имя его переделывали на русский лад тогда, в XIX веке, как Иван Герасим, например. И вот этот вот Герасим. Старались так вот приблизить чехов русскому сознанию. Но потом, на самом деле, вот эта вот традиция славянофильская в XX веке была прервана всеми событиями там революционными и пореволюционными, и началось фактически новое формирование образа чехов через литературу. Вот. И фактически доминирующей фигурой в этом процессе, начиная с конца 20-х годов, был и остался Швейк. Естественно. И до сих пор это Гашек и Швейк, Гашек в лице Швейка или наоборот, Швейк в лице Гашека. Ну, может быть, немного в меньшей степени для менее массового читателя там отчасти Чапек. Вот. И так это в новейшее время к этому прибавился, безусловно, Кундера, которого российские многие даже интеллектуалы предпочитают почему-то произносить с ударением на втором слоге, а некоторые на последнем. Ну, очевидно, от того, что он пишет во Франции, живет давно во Франции, французский писатель Кундера.
Не все так страшно, Сергей Сергеевич. Я вижу, перед вами лежит книга, и на этой книге написано «Магор». Это имя, которое, я думаю, большинству наших слушателей, даже интересующихся чешской литературой, мало что скажет. Расскажите, пожалуйста, что это такое? Вот
мы пытаемся, как раз начиная с 90-х годов, этот круг авторов несколько расширить.
Да, так что вы не совсем правы, когда говорите, что боятся перешагнуть через эту границу переводчики. Переводчики-то как раз не боятся, боятся издатели. Конечно.
Конечно, если переиздавать все время Швейка, то это беспроигрышно. Это найдутся всегда читатели, которые это купят, и действительно, казалось бы, зачем искать что-то другое. Нет, конечно, мы старались как раз с 90-х годов, и мы, и наши коллеги, и не только в Москве, но и в Питере старались этот список имен расширять. Вот и Грабл, ну, в достаточном уже количестве было.
Ну, вот скажите, все-таки о великом интересе к чешской литературе говорит тот фантастический факт, что был придуман в России чешский писатель Иржи Грошек и был одно время популярен. Это просто свидетельство как бы потребности в открытии любви чешской литературы и открытии каких-то каких-то чешских писателей.
Боюсь, что Грошик, конечно, к этому не имеет никакого отношения. Я имею в виду не саму эту придумку, имя Грошик, а это скорее имеет отношение к моде среди новых русских, которая сейчас, по-моему, потихоньку уходит.
Давно уже ушла, да. Ездит в Прагу.
На Прагу, конечно, потому что никаких иных объяснений тут быть не может. Ну, какая там чешская литература? Там стоит именно что там две страницы посмотреть, чтобы понять, что никакого отношения это не имеет к литературе
чешской. Собственно, на имя.
Ну, на имя, Грошик, да, там Грошик,
Грошик,
да,
не может существовать первый, как чешская фамилия, да. Г и Ро, ну, это, да, исключено.
Конечно, это
он должен был бы быть Грошик. Для того, кто придумывал этот псевдоним чешский,
нет, это
должен быть Грошик.
Но мы ушли в нашем разговоре,
да,
от Магара.
Да. Да.
Ну, вот, и вот расширяли, мы пытались это расширять за счет как прозаиков, с одной стороны, так, с другой стороны, и поэтов. Иван Мартин Яроус, известный в чешском андеграунде, скорее под кличкой, можно сказать, Магар, это один из чешских поэтов, которых, опять же, вот за последние годы мы ввели как-то или постарались ввести в России, по крайней мере, так, чтобы это хоть кому-то стало известно. Несколько таких поэтов было, кроме Магара, к которому я, в конце концов, обращусь все-таки, а скажу о том, что приезжал в Москву, и в связи с этим появилась, по крайней мере, интернет-публикация такого поэта, как Петер Борковец. Это академический поэт, кстати, переводчик на чешский, с одной стороны, Бродского, с другой стороны, Ходосевича и других поэтов Серебряного века. И он пишет стихи в духе, вот, скорее, русской поэзии Серебряного века. Вот, с другой стороны, приезжал Збиньяк Гейда, это поэт старшего, совсем старого поколения уже теперь. Вот, очень хорошие, интересные тоже. По крайней мере, в интернете появились публикации и этих двух тоже.
Прости, пожалуйста, который, да, нам очень понравилось замечание Гейды по поводу Чапыка. Вот что значит действительно человек, который, мягко говоря, пожилой. Когда было упомянуто у нас на кухне, значит, имя Чапык, Гейда так задумался и сказал: да, с французского он неплохо переводил. Это было все, что он сказал про Чапыка, потому что он его знал. Прости, пожалуйста.
Да, ну вот Иван Мартин Яроус или Магор — это поэзия совершенно другого рода, это андеграунд. Это имя как-то стало мелькать, может быть, даже и в России, но тоже стало известным ограниченному, конечно же, число людей в связи с Хартией-77. Движение Хартия-77 достаточно широко, так сказать, освещалось, конечно, в советской прессе негативно, в 1977 году, а одним из импульсов для того, чтобы такое движение возникло, были процессы над группой The Plastic People of the Universe. Это была рок-группа, которой вот был близок Иван Мартин Яроус.
И не так давно она приезжала и давала концерты и в Москве, и в Нижнем Новгороде.
Да, с большим успехом, кстати, прошел в Москве, в клубе на Брестской.
Вы могли бы, Сергей Сергеевич, прочитать одно,
да,
из стихотворений,
ну, вот,
Магара? Я думаю, что это было бы интересно.
И мы, ну вот, которые есть. У него есть стихи тех времен, когда он был в тюрьме, просто стихи, написанные в тюрьме, потрясающие силы.
По политическому обвинению.
Да, да, да. Ну, как подрывной элемент он был, да. Вот. А есть стихи более поздние, вот, даже не знаю. Ну вот, может быть, из более поздних я прочту из сборника 2001 года «Убийца лебедей». Оно такое, может быть, более-менее такое программное, хотя бы по заглавию, называется «Чешская корона». Это о народе и государстве чешском такое стихотворение. Он сам его читал, Магор, когда приезжал, вот его была презентация этой книжки, он там выбрал из этого сборника парочку, и вот одно из них он читал по-чешски, я прочту по-русски. Под хвостами взбешенного льва чех, уж ко сну в час отходит назначенный. С табурета тяжело встает башмачник, протрава медленно ест кожа, каждый делает, что может. Под хвостами взбешенного льва чех, уж ко сну в час отходит назначенный. С тамбурином пляшет Давид. Господи ты, моя гусеница, не на того ты напал. Я постарался читать почти с той же интонацией, насколько я помню, как читал. Он здесь много таких подтекстов. Давид. Давид намекает на известную пару Давид и Голиаф. Это во времена 68-го года и вторжения войск Варшавского договора в Чехословакию. Даже в хронике тогдашней чешской мелькало. Давид показывает танки и Голиаф. Вот такое противостояние, да.
Вот мы возвращаемся все время к августу 68 года. А я в завершении нашей беседы хотел бы вернуться к семинару, с которого мы разговор наш начали. Ну, мы говорили о том, что переводят в России, но очень любопытно, что переводят ваши коллеги из других стран, которые сейчас собрались на этот семинар в Праге. Что интересует из чешской литературы, скажем, китайского читателя, вьетнамского читателя, французского, голландского? Была ли какая-то дискуссия на эту тему у вас?
Вы знаете, дискуссии как таковой не было. Это скорее заметно. Ну, во-первых, конечно, есть просто разговоры кулуарные, естественно, кто что перевел за этот год. Но это заметно, знаете, Министерство культуры, которое выделяет просто гранты в поддержку чешской литературы за рубежом, оно всегда публикует списки да, авторов и, соответственно, переводчиков. И бывает заметно просто, вот, ну, какая-то мода есть некоторая на некоторые имена. Вот, например, сейчас очень много переводит Тополя младшего, очень много. Вот сестра его там бывает переведена, но она практически уже на все европейские. Яхима, конечно, да. Она была уже переведена практически на все европейские языки. Грабл практически весь переведен уже, естественно.
Гавел,
естественно. Вот, Гавел, да. Сейчас у нас выходит в иностранной литературе, будет пьеса Гавела новая, не в нашем переводе. Да, так что такие вот основные имена, естественно, переведены. А потом еще они переводят как раз то, что у нас не получается совсем. Такие сборники рассказов юмористических. То, что совершенно невозможно в России, потому что, ну, абсолютно...
Нет такого рынка, да?
Да.
Я знаю, скажем, вот чешский писатель, который меня очень интересует, первой половины 20 века, Владислав Клима, он переводится очень тщательно во Франции, и более того... Французские исследователи спонсируют и организуют публикацию его работ из архивов в Чехии на чешском языке. Вот, мне кажется, вот это замечательный такой пример самоотверженной богемистики.
Совершенно верно.
Я, конечно, вспомнил, что Магор называл Климу одним из любимых своих писателей, учителей,
и вдохновителей. Верно.
На «Волнах свободы» вы слушали беседу с Сергеем Скорвидом и Инной Безруковой, московскими литературоведами, участниками прошедшего в Праге семинара богемистов. Далее в радиожурнале «Поверх барьеров» фрагмент из книги Петра Вайля «Стихи про меня». После рекламы и сводки новостей.
«Грани времени» – публицистическая программа Владимира Карамурзы. Чья аргументация в Гаагском трибунале по юго-осетинскому конфликту выглядит убедительнее? Об этом говорим с активистом транснациональной радикальной партии Николаем Храмовым. Ждем ваших звонков с 23 часов, время московское, повторы в 5 и 10 утра. Слушайте «Радио Свобода».
«Радио Свобода. Новости».
В Москве 21.30. Коротко об основных новостях к этому часу. В Ингушетии убит начальник республиканского предприятия пассажирского автотранспорта Бекхан Зязиков, двоюродный брат президента Ингушетии Мурата Зязикова. Убийцам удалось скрыться, их разыскивают. Дополнительные наблюдатели от ЕС и ОБСЕ в конфликтных регионах Грузии будут размещены у границ Абхазии и Южной Осетии. Как заявил глава МИД России Сергей Лавров, внутри Абхазии и Южной Осетии число международных наблюдателей останется прежним, как и до начала конфликта 7 августа. В грузинском селе Каралети в буферной зоне вокруг Южной Осетии, которую патрулируют российские войска, убит грузинский полицейский. Российские военные отрицают свою причастность к произошедшему. Профсоюзы провели сегодня в разных российских городах акции протеста против роста цен на топливо. Сотни людей участвовали в манифестациях во Владивостоке, Хабаровске, Екатеринбурге, Самаре. Акции протеста также прошли в Петербурге и Москве. Союз НАТО сообщил, что группа его военных кораблей покидает Черное море. 4 корабля находились в акватории Черного моря с августа, куда прибыли вскоре после начала российско-грузинского конфликта. Пхеньян опровергает появившиеся сообщения о болезни северокорейского лидера Ким Чен Ира. Слухи о его возможном недомогании появились в связи с тем, что во вторник, во время парада по случаю 60-летия КНДР, Ким Чен Ир не появился на правительственной трибуне. По меньшей мере 3 человека погибли и около 20 получили ранения сегодня в результате землетрясения на юге Ирана. Суд в Нидерландах постановил, что правительство страны не может нести ответственность за неспособность голландских миротворцев защитить жителей боснийского анклава Сребреница в 1995 году.
Говорит Радио Свобода. С этой недели в выпусках радиожурнала «Поверх барьеров» вы слушаете отрывки из книги Петра Вайля «Стихи про меня. 55 стихотворений русских поэтов с комментариями». Аудиоверсию книги в авторском чтении выпустили в этом году издательство «Калибри» и фирма «Контент Медиа». Главка, которую вы сейчас услышите, называется «Пожарная тревога».
Николай Заболоцкий, 1903-1958. «Свадьба». Сквозь окна хлещет длинный луч, могучий дом стоит во мраке. Огонь раскинулся горюч, сверкая в каменной рубахе. Из кухни пышет дивным жаром, как золотые битюги сегодня зреют там недаром ковриги, бабы, пироги. Там кулебяка из кокетства сияет сердцем бытия. Над нею проклинает детство цыпленок синий от мытья. Он глазки детские закрыл, наморщил разноцветный лобик и тельце сонное сложил в фаянсовый столовый гробик. Над ним ни поп ревел обедню, махая по ветру крестом, ему кукушка не певала коварной песенки своей. Он был закован в звон капусты, он был томатами одет. Над ним, как крестик опускался на тонкой ножке сельдерей, так он почил в расцвете дней, ничтожный карлик среди людей. Часы гремят, настала ночь, в столовый пир горячий пылок, графину винному не вмочь расправить огненный затылок. Мясистых баб большая стая сидит вокруг пером блистая, и лысый венчик горностая венчает груди ожерев в поту столетних королев. Они едят густые сласти, хрипят в неутоленной страсти и, распуская животы, в тарелки жмутся и цветы. Прямые лысые мужья сидят, как выстрел из ружья, едва вытягивая шеи сквозь мясо жирные траншеи и пробиваясь сквозь хрусталь, многообразно однозвучный, как сон земли благополучный, парит на крылышках мораль. О, пташка Божья, где твой стыд, и что к твоей прибавить чести жених, приделанный к невесте и позабывший звон копыт? Его лицо передвижное еще хранит следы венца, кольцо на пальце золотое сверкает с видом удальца, и поп, свидетель всех ночей, раскинув бороду за бравом, сидит, как башня перед балом, с большой гитарой на плече. Так бей, гитара, шире круг, ревут бокалы пудовые. И вздрогнул поп, завыл, и вдруг ударил в струны золотые, и под железный гром гитары, подняв последний свой бокал, несутся бешеные пары в ноги и пропасти зеркал, и вслед за ними, по засадам, ополоумев от вытья, огромный дом, виляя задом, летит в пространство бытия. А там молчание грозный сон, седые полчища заводов и над становьями народов труда и творчества закон. 1928. Таню Моторину я не видел года 4, так что удивился, когда получил приглашение на ее свадьбу, церемонная на разлинованной открытке круглым детским почерком. Танька считалась первой красавицей нашей школы, выступала на всех вечерах с репертуаром Эдиты Пьехи, собиралась то ли во ВГИК, то ли в ГИТИС. Мы учились в параллельных классах, сталкивались нечасто, как раз на школьных танцах, но всегда весело и волнующе. Был, правда, еще выпускной вечер, когда все плыло в портвейне, и мы с ней очутились почему-то в раздевалке, застряв там на полчаса. А потом завуч Людмила Ивановна тоже сильно навеселе грозила мне пальцем и кричала: «Ты мне скажи, почему у Моториной присосы на шее?» Танька хохотала и отвечала: «Засосы, Людмила Ивановна, по-русски называется засосы». Ни в какие ВГИКи Татьяну не взяли. Что-то она пыталась сделать на Рижской киностудии, года через два позвонила и позвала в какой-то клуб на спектакль «Мещанская свадьба» по Брехту, где играла главную роль. Через час топота и воплей я, согнувшись по стеночке, выбрался из зала. С тех пор мы не виделись. Еще страннее, чем само приглашение, было указание места – Затюсала, Заячий остров. Сейчас там стоит телецентр с башней. А в те времена этот остров посреди Даугавы был поразительным деревенским анклавом в центре города. Плоский трехкилометровый кусок суши шириной метров 200-300 с сельскими домиками, почти избами, которые на большой рижской земле сохранялись разве что в дальних уголках московского Форштадта. Большинство рижан, всю жизнь проживя в городе, никогда не бывали на Заячьем, да и незачем. Остров он и в городе остров. За 17 лет в Нью-Йорке я всего однажды оказался на Рузвельт-Айленде, хотя он между Манхэттеном и Квинсом посреди Ист-Ривер. Специально поехал стереть белое пятно. Всего однажды до Танькиной свадьбы был и на Зайчике. Приятели туда ходили ловить рыбу, я этим не увлекался, но варить уху умел и любил. Приехал на полчаса раньше, чем предписывалось в открытке, и с букетом, и ГДРовским кофейным сервизом пошел прогуляться. Стоял август, за косыми дощатыми заборами гнулись от белого налива яблони. У ворот ходили куры, по пыльным неасфальтированным улицам изредка проезжал колесный трактор. Из окон с резными наличниками высовывались головы в платках. Не похоже, что рядом за речкой готика, брусчатка, дома стиля модерн. Непонятно, что делает на Зайчике центровая светская Татьяна. Она оказалась так же хороша, только пополнела. Белое платье скроили умело, но, приглядевшись, я понял, что пополнела она специфически. Что-то, даже очень многое, объяснялось. Потому что ни жених шоферский на студии, ни его родители аборигены Закюсала, ни свадебные гости не имели ничего общего с прежней Танькой. Тут ее мать, доцент из политехнического, не присутствовала. Знаком мне тут был только ее брат, очкарик в рекордных прыщах. Прыщи не уменьшились со времен Брехта. Брат протянул мне мягкую руку и сказал: «Как сам себя чувствуешь, старик? Все антик, плезир?» Позже я догадался, что меня позвали как представителя образованного сословия для укрепления статуса невесты. Все остальные Татьянины знакомые, бывшие возмущенными свидетелями ее падения и мезальянса, отпали. Меня, надолго выпавшего из жизни по случаю армейской службы, никакое знание не обременяло. На столах обильно разложились изделия сельской кулинарии. Пироги, кулебяки, жирные мяса, горы цыплят. С огородов Зайчика картошка, помидоры, капуста, пучки сельдерея. В графинах, закрашенной черным бальзамом водка, понесли подарки. Под общий громовой хохот детскую коляску. Танька сильно покраснела и быстро взглянула на меня и еще на высокого парня с рыжей бородкой в переливчатом галстуке, моряка дальнего плавания, как мне его только что представили. От родителей румынский мебельный гарнитур. Его так и вносили, предмет за предметом. Места много. Свадьбу устроили в гигантском ангаре местной пожарной части. Обе АО и машины отогнали на лужайку за зданием. Там же сложили лестницы, рукава, топоры, лопаты. Тремя высоченными стопками составили ярко-красные ведра. Будучи сам уже полгода пожарным Рижского электромашиностроительного завода, я со знанием дела обследовал инвентарь, заглянул в коптерку, где на лавке беспорядочным ворохом лежали куртки, штаны, каски, пояса с огромными тусклыми бляхами. Убедился, что в случае какого-либо возгорания на Зайчике весь остров беспрепятственно сгорит дотла, и пошел знакомиться с коллегами. Караул в составе 7 пожарных нес свое суточное дежурство за отдельным столом. Торжественность момента здесь ощущалась слабее, что естественно. Я-то понимал, что в точно такой же деятельности проходила каждая смена, только обычно закуски меньше. Подношение подарков продолжалось. Ваза чешского хрусталя, стриженные ковры, кастрюли. Моряк, выждав паузу, вынул из-под стола красную кофемолку. Все бросились смотреть, из кучи малы слышались сдавленные крики. «Умеют же, как умеют! Вот одну на кухню поставить, и ничего не надо! Постой, она же не на 220! А трансформатор у меня дома есть, сейчас принесу!» Бледный молодой человек, не глядя на жениха, протянул Татьяне журнальную репродукцию в самодельной багетной рамке. Какая-то вода, мостик, цветы. «Тань, это твоя любимая, помнишь?» Жених нахмурился, невеста зарозовела, брат снял очки, вгляделся и веско произнес: «Клод Моне, импрессионизм». Появился поп, диковинность нарастала. Оказывается, утром Татьяна со своим шофером венчались в церкви Александра Невского на Ленина. Поп попел немного и сел с родителями. Пир был пущен. После мяса и овощей стол густо покрыли сласти. К этому времени обстановка сделалась непринужденной. Караул устал. А поскольку на дежурстве, то все семеро привычно и умело заснули, кто где сидел. Моряк открыто перемигивался с невестой, а, поймав мой взгляд, отнес его к галстуку и с достоинством сказал: «Ага, три вира, других не ношу». В открытые ворота ангара было видно, как у пожарной машины надрывно блюет бледный даритель импрессионизма. Брат заводил со мной интеллигентный разговор. «Как дела в мире животных, старик? Ну и что мы думаем о Маркесе?» «Имею в виду, разумеется, Габриэля Гарсию». Моряк взял гитару, заложил спичкой две струны, оставив четыре под аккорд, вынул изо рта трубку и запел. «У геркулесовых столбов лежит моя дорога». Танька смотрела на него во все красивые глаза, приоткрыв красивый рот. Жениха в дальнем углу инструктировали по мебельной сборке. На караульный стол водрузили радиовый дзинтерс, врубили на полную мощность забытое и сиплое. Пожарная охрана не шелохнулась. Начались танцы. Средний возраст свадебной публики приближался к пенсионному. Понятно, что пригласили островной истеблишмент, которому принадлежала семья жениха. Распуская пояса на вздувшихся животах, вихрем закружились потные королевы зайчика и их лысые мужья в черных костюмах. Сквозь бешено несущиеся пары, протолкался, подняв бокал, отец жениха завопил: «Моя Марусечка, попляшем мы с тобой!» и с видом удальца ударился в присядку, не выпуская бокала. Его Марусечка неожиданно проворно пустилась в пляс, сложив руки под тяжелыми грудями. Бобина докрутилась до конца, большая стая мясистых баб приземлилась на лавке вдоль стены и, вытягивая шеи, запела: «Черные глаза, счастье мое, лунную рапсодию». А полуумев от вытья, я побрел наружу. Ранний августовский вечер был дивно хорош. Перемещение во времени и пространстве происходило ощутимо. Подняв голову, можно было разглядеть на левом берегу Даугавы серые полчища заводов, на правом шпиле Домского собора и церкви Екоба. Но если не поднимать и смотреть перед собой, средняя полоса, какой-то Валдай, другая эпоха. Удивление и водка с бальзамом соединились, меня повело, руки ухватились за что-то, это что-то пошатнулось тоже, и вдруг все страшно раскатами загремело. Я зажмурился, когда открыл глаза, увидел картину, за которую дорого бы дал Мане. На широкой зеленой лужайке валялись десятки алых пожарных ведер. В коптерке кто-то громко ойкнул, я распахнул дверь. Спиной ко мне стоял моряк с закинутой через плечо переливчатой тривирой, а перед ним Танька Моторина. Фата сбита на бок, но длинное подвенечное платье в порядке, только над головой невесты с красного пожарного багра свисали колготки. Увидев, как на шум рухнувших ведер из ангара выбежали гости и жених, я пошел прочь. Сзади наносилась о Марфуше, которая замуж хочет. На заваленках досиживали вечерок местные жители. Под ногами вяло бродили собаки. Избы готовились к погружению в благополучный сон. И поскольку все остальное поэт описал совершенно точно, наверное, где-то на крылышках парила мораль.
Говорит Радио Свобода. Завтра в это же время в выпуске радиожурнала «Поверх барьеров», который ведет моя коллега Марина Тимашева, вы услышите еще один отрывок из книги Петра Вайля «Стихи про меня». А этот час завершает Мел Торме и тенор-саксофонист Санни Роллинс. Джаз на свободе Дмитрия Савицкого.
Его профессиональной кличкой была «Velvet Fog» – «Бархатный туман». Диджей нью-йоркского клуба Капа-Кабана одарил его этим бархатом, но кличка ему не подходила, и со свойственным ему язвительным юмором он переделал ее на «This Velvet Frog Voice» — этот бархатный лягушачий голос. У микрофона свингующей свободы ваш ДС и ваш же джаз на свободе. Как бы его не называли критики и поклонники, его голос вы узнаете сразу.
I got the world on a string, sitting on a rainbow. Got the string around my finger. What a world, what a life. I'm in love. I got a song that I sing. I can make the rain go anytime I move my finger. Lucky me, can't you see? I'm in love. Life is a beautiful thing, as long as I hold the string. I'd be a silly so-and-so if I should ever let go. I've got the world on a string, sitting on a rainbow. Got the string around my finger. What a world, what a life. I'm in love. Life is a beautiful thing,
As long as I hold the string, I'd be a crazy so-and-so if I should ever let go. I have got the world on a string, sitting on a rainbow. Got the string around my finger. What a world! Look at that beautiful girl. What a wonderful life. I'm in love.
I've got the world on a string. «Я держу мир на ниточке» – песня Арлина и Кёхлера «Мел Турме», впервые попробовавшей голосовые связки в Чикагском родильном доме 13 сентября 1925 года. Фамилия семьи Турме на самом деле была Турма. Родители Мела были еврейскими эмигрантами из России, поселившимися в Чикаго. В 4 года он выступал по радио, в 9 – играл в кино, в 15 – он был композитором-песенником. Для нас он певец-крунер прежде всего, и уж потом пианист, ударник, композитор, телеведущий, киноактер и писатель.
Rather be lonely than happy with somebody else. Some find the night time the right time for kissing, but night time is for just reminiscing, regretting instead of forgetting with somebody else. There'll be no one unless that someone is you. Tend to be independently blue. I want your love, but I don't want to borrow. Have it today and give back tomorrow. My love is your love, and yours is for somebody else. There'll be no one unless that someone is you.
Love me or leave me. Люби меня или оставь меня. Слова Гаса Кана, музыка Уолтера Дональдсона из бродвейского мюзикла 28 года «Whoopi». К сожалению, ирландская фирма звукозаписи Mandarin Records, выпустившая Мела Турме в коллекции «100 лет джазу», до сих пор засекречивает все остальные данные о записях. Слава пришла к Турме вместе с успехом музыкальной комедии «Хорошие новости» (Good News, 47-й год). В том же году он собрал свою вокальную группу «Мел Турме and his Mel Tones». Это была первая вокальная джазовая группа «Мел Tones». Проложили путь для таких вокальных ансамблей, как «High Lows», «The Four Freshmen» и позднее «The Manhattan Transfer». В 48-м году Турме начал выступать соло. Успех его был стремителен и сравним лишь с лидерством сладкоголосых крунеров эпохи Бингом Кросби, Дином Мартином, Нэт Кинг Коулом и Фрэнком Синатрой. Сам же Турме говорил, что его идеалом в вокале была и остается Элла Фицджеральд, и он был способен, как и Элла, петь великолепным скэтом. В более поздние времена Мел Турме прославился своими дуэтами со слепым пианистом Джорджем Ширингом. Но он не забывал и свою вторую страсть – ударные. Он даже купил ударную установку Джина Круппа и в поздние годы, в 79-м году, выступил в составе оркестра Бенни Гудмана на Чикагском фестивале со знаменитым номером Круппа-ударника «Sing, sing, sing». Взрыв интереса к рок-н-роллу в 50-х был драмой для всех джазменов, без исключения. Музыканты, даже знаменитые, оказались на мели. Мел Турме, у которого был небольшой самолет, даже подумывал стать профессиональным пилотом. Работы не было.
You've heard about Margie, heard about Donna, heard about Susie, but ooh, 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 gotta get my old tuxedo pressed.
gotta sew a button on my vest, cause tonight I gotta look my best. Lulu's back in town. Gotta get a half a buck somewhere. Gotta shine my shoes and slick my hair. Gotta get myself a boutonniere. Lulu's back in town. You can tell all my pets, all my blondes and brunettes, Mr. Otis regrets that he won't be around. You can tell the mailman not to call, I ain't coming home until the fall, and I might not get back home at all. Lulu's back in town. Gotta get my tuxedo pressed, gotta sew a button on my vest, cause tonight I gotta look my best for Lulu. I gotta find a few bucks somewhere, polish up my shoes and slick my hair, gotta get myself a boutonniere. Lulu, you can tell all my pets, all my blondes and brunettes, Mr. Aldous regrets that he won't be around. You can tell my friends not to call, I won't come back till the fall, and I might not get back home at all. Lulu's back in town. Lulu's back in town. Lulu's back, back in town.
«Lulu's back in town» – «Лулу вернулась в город» Харри Уоррена. Мел Торме и оркестр Марти Луиса Пейча, 20 января 1956 года, Лос-Анджелес. Ну, оставим Мела Торме, про которого королева блюза Этел Уотерс сказала: «Торме – единственный белый певец, поющий душою афроамериканца». В нашем календаре есть еще одна дата. «A Nightingale Song in Berkeley Square» – «Соловей пел в сквере Беркли» Шаперо и Бернстайна. Сане Роллинсу только что исполнилось 78 лет. «Соловья» своего он записал 3 года назад с Клифтоном Эндерсоном, тромбон, Стефаном Скоттом, рояль, Бобом Креншоу, контрабас и Кимоти Динизулу, перкашн. В прошлом году Сани Роллинс, который играет все с той же невероятной мощью, яростью и напором, получил в Стокгольме Polar Music Prize. В сентябре прошлого года в Карнеги-Холле он отметил 50-летие своего первого концерта в этом нью-йоркском храме музыки. «Джаза на свободе» ждет вас на сайте свободанews.ру. Всех благ и до следующей встречи в эфире. Чао, бай-бай.
What the Iranian regime must understand.
Al-Qaeda is right now.
Вы слышите новости, мы живем в событиях и забываем, что за ними люди. Планета через разум и жизнь человека в аналитическом журнале «Время и мир». В эфире со вторника по пятницу в 10 вечера с повторением в 1:00 ночи и в 3:00 дня, а также в любое время в интернете по адресу свободанews.ру.
Радио «Свобода» – это не только радиоэфир 24 часа в сутки, 7 дней в неделю. Политика, экономика, социальные проблемы, культура, спорт, история в информационных и аналитических программах, также на нашем веб-сайте www.svobodanews.ru. Читайте на интернет-страницах и слушайте в непрерывном синхронном вещании www.svobodanews.ru.
Уважаемые слушатели и читатели «Радио Свобода», слушайте нас на коротких волнах с 7 утра до 1:00 ночи. В Москве на средних волнах 1044, мы круглосуточно. Круглые сутки мы и в интернете свободанews.ру. Свобода информации – это эфир и сайт «Свободы».